Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера». В студии Владимир Емельянов и Лиза Горская.
Здравствуйте.
Мы рады приветствовать нашего сегодняшнего гостя, протоиерея Андрея Лоргуса, священника, писателя, психолога, ректора Института христианской психологии.
Добрый вечер.
Мы сегодня будем говорить о прощении, но как бы вот она очень просто, эта тема определилась, прощение. А ведь очень много тут всяких разных подвопросов. Это и обида, и нанесение обид, и как забыть обиды, и как простить обиды, и как...
И зачем вообще это делать?
И зачем это делать, и что делать, если это получается непреднамеренно, и как прощать, если и не получается прощать. В общем, очень много. Это такой целый комплекс проблем. Я даже, честно говоря, не знаю, с чего начать конкретно, потому что, ну, начать просто... Что такое прощение? Ну, это каждый залезет в интернет и посмотрит, что это такое, или там, более того, обратится там к опытам богословов и так далее. Но, может быть, начнем с того... Как реагировать на обиды, чтобы не было нужды прощать или не прощать?
Я бы начал с другого, хотя, конечно, обида – это большая тема, но только обида и обидчивость – это уведет нас в сторону, зачем это нужно людям. И, собственно говоря, к вине это может не иметь никакого отношения.
Тогда давайте начнем с чего предлагаете вы.
Я предлагаю начать с того, что по поводу прощения существуют такие мифы обыденного сознания. Ну, например, прощать – это слабость. Встречали такой миф?
Ну, конечно.
Да, это, конечно.
Да. Или, например, прощать – это означает согласиться со своим противником, то есть признать его, так сказать, правоту. Или простить – это означает проиграть в споре, предположим, в каком-нибудь, так сказать, противостоянии. Вот эти все мифы здравого смысла, так называемые, они вырабатываются поколениями, передаются детям в раннем дошкольном возрасте взрослыми и впитываются нами некритически, и мы иногда, взрослые люди, пользуемся этими мифами, живем согласно им, даже не задумываясь. И поэтому, когда взрослые люди как бы задумываются о прощении всерьез, говорят, а я не умею прощать. Почему? Начинаем выяснять. Почему так трудно простить? И оказывается, там лежат такие вот простые детские мифические представления о прощении, что это слабость, что это согласие, что это попустительство злу, что это как бы отказ от собственных ценностей и так далее. Между тем, ни то, ни другое, ни третье несущественно. Вот очень важно понять, что очень, очень много этих мифов, и мифы эти действительно мифы, то есть это ложь. Это ложь, прощение – это такая же важная часть нашей жизни, эмоциональной жизни, такая же, как чувство вины. Без чувства вины, без прощения невозможно.
Отец Андрей, ну, понимаете, вот на словах-то можно простить. Но дело-то гораздо глубже, потому что на словах ты можешь, конечно, простить, но, например, перестать общаться с этим человеком вообще. Простить... Но в силу обстоятельств ты вынужден общаться с этим человеком, и тебя свербит все время что-то. Вот здесь как быть?
Есть вещи, в которых никакого решения хорошего нет. Мы должны с этим смириться, с тем, что, ну, например, если это на службе, там, где мы не выбираем своих друзей, ближних, и если хамит начальник, а уйти, уволить с работы невозможно по каким-либо причинам. Ну, приходится терпеть, да.
Как, кстати, терпеть?
Ну, как терпеть? Уж как придется.
Как не, получится.
Ну, начальник хамит, там, подзуживает, унижает некоторых.
Понимаете,
что, терпеть надо?
Нет, терпеть никогда не надо вообще. Но если, тем не менее, сделать ничего нельзя, начальник говорит, а я буду. Вот ты мой подчиненный, вот я буду.
И мне ничего за это не будет.
И мне ничего за это не будет. А если ты не хочешь работать, вот на улице стоит трое на твое место. Так что, пожалуйста, вот выбирай.
Сейчас это очень модный тренд такой.
Да. Да, ну, это называется эксплуатация.
А не устраивает. Счастливо, да. До свидания.
Как вы посоветуете себя вести в такой ситуации?
Ну, я-то как посоветую...
Ну, чтобы психологический комфорт хотя бы сохранить,
вот целостность. Вот я как человек свободный, я посоветую уходить. Но есть люди, я понимаю прекрасно, которые уйти не могут с работы, для которых это карьера, для которых это служба, ну, например, там уставная организация, как уйдешь, если это военная, если это милиция, если там Аэрофлот или еще чего-нибудь подобное, никак не уйдешь. Или человек очень дорожит работой, или человек уже сменил три
Или у него возраст такой, что он боится...
Или возраст такой,
что ему не удастся в следующий раз уже трудоустроиться.
Да. Тогда, значит, вот приходится терпеть и вот так вот как-то с этим жить. Хотя это очень трудно, это разъедает душу, это калечит душу, это, в общем, тяжело.
Ну, может, относиться тогда к этому как к шутке какой-то, как к фарсу?
Понимаете, как только мы начинаем не замечать хамство, зла... Как только мы не начинаем замечать, что нас унижают и оскорбляют, мы теряем к этому чувствительность и сами начинаем это делать.
Вот как?
Конечно. Порок, он въедается, к сожалению.
И это можно не заметить?
Легко.
Александр Андреевич, вот я листаю вашу биографию сейчас, и мне хочется вот этот вот относительно прощения на работе. Кем вы только не работали, и грузчиком в торговом порту, и слесарем, и бульдозеристом, и старателем в золотодобывающей артели, и грузчиком в типографии «Правды», и лаборантом в медлаборатории, и грузчиком в «Булочь». Вы так часто меняли место работы, потому что вы не хотели смириться и с обидами, нанесенными вам? Или это связано
Нет.
с совершенно другими вещами?
Нет, совсем другими вещами. Но были обиды, конечно, но всякое бывало. Что ж такое? Это... Представьте себе, бригада грузчиков в порту – это 30 человек, которые, конечно, постоянное унижение, оскорбление. Я молодой юноша, мне 18 лет, а там мужики, которым по 40. Вот, то есть, ну, конечно, ну, понятно, да. что это за среда такая. Даже не дедовщина, это что-то более такое беспредельное. Вот. Но там другого не было, я понимал, что это так. Это... У меня нет к ним обид до сих пор.
Ну, вот мы поговорили про то, что, возможно, обиды на работе и так далее. Опять мы вот все-таки в тему обид скатываемся. Но работа же – это не вся жизнь человека. Есть еще Конечно. Семья, например, если есть. Вот здесь как быть? В семье-то тоже ведь обиды наносятся еще какие?
И накапливаются.
И накапливаются, и очень часто незаслуженно, потому что, ну, где, вот как раз, если сравнивать, да, где отрываться-то на работе или дома-то святое дело на
в ближних, кавычках.
Ну, естественно, на ближних своих оторвешься и полегчает. И мы даже себе просто представить не можем и подумать о том, что одно слово или одна фраза у человека просто вот бетонируется в его сознании, и он с этим начинает жить и даже не знает, что ему делать, как себя вести. А ты просто в проброс это говоришь и даже не понимаешь, что ты его обижаешь.
Сейчас сколько таких фраз в проброс, как ты выразился, сказано детям, о которых родители не помнят.
А для
детей это стало жизнеобразующими вообще вещами, комплексами.
Именно так. Ну, когда мы говорим, скажем, о жестокости общества или о жестокости преступлений, то это как раз следствие тех самых обид и унижений и оскорблений, которые все не допускаются, и либо дети жертвы этих унижений, оскорблений, либо свидетели, что одинаково травматично. Так что вот оно накапливается, оно не только в семье, оно выплескивается на улице, оно выплескивается в гражданскую жизнь, оно выплескивается в хамство против друг друга и в обидчивости, в обиду. Ну, посмотрите на лица.
На чьи?
На улице, в метро. Обида, засохшая в губах.
Это как?
Уголки губ опущены.
Да, это вот такой вот понурый человек. Или затаённая злость против другого, или агрессия, или готовность хамить, или готовность наброситься на другого, то есть настороженность, злость. Все это в лицах, это все видно.
Ну, вы вот когда в начале нашей программы сказали, что зачастую, ну, такой миф, да, существует, и зачастую прощение воспринимается как слабость, я в последнее время замечаю, что и вежливость тоже уже воспринимается как слабость,
да.
и как повод, ну, как
да.
бы тебя смести с собственного пути.
Да.
Это вот что за явление? Это какая-то тенденция современности, или это всегда так было?
Нет, это всегда так в варварском обществе. Варварское, ну вот общество, да, я даже не знаю, как сказать, ну вот армия, например, это такое вот варварское сообщество, подсообщество. Там это общество силы, которое не может позволить никакой слабости, не может позволить никакой вежливости, потому что это признак слабости. Если ты только скажешь кому-то на «вы», извините, пожалуйста, тотчас это будет сигнал кому-то, что тебя можно
унижать. У Александра Македонского, извините, тоже была армия, но он не был варваром.
Простите, это не про нас. Это вообще какая-то другая цивилизация. Я говорю сейчас про нас. В нашей стране, в очень небольшом таком сообществе, то, что мы называем интеллигенцией, признается ценность вежливости и прощение, извините, пожалуйста, или ценность не нанесения обид, не оскорблений. Но это узкий слой довольно, а на улицах, в метро, в электричках, в автобусах ежедневно мы сталкиваемся совершенно с другой реальностью.
Так почему же тогда важно все-таки не наносить обиды и прощать?
Вы хотите чего? Как ответа. Жить-то? Вы хотите жить как? Вопрос к тому, как вы хотите жить. По Евангелию или нет? Если вы хотите по Евангелию, тогда прощать, прощать, прощать.
Вы знаете, я не думаю, что большинство людей хотят жить по Евангелию. Да? Но абсолютно все хотят жить счастливо для начала.
Нет, не согласен. К сожалению, если бы хотели все жить счастливо, то тогда бы что-то делали для этого. К сожалению, нет. Большая часть людей не только не рассчитывает на счастье. Я так думаю, большая часть нашего населения выживает.
Вот. Но, это ключевое быть, слово не... на сегодняшний день.
Ну, подождите, может быть, люди просто не знают рецепты, не знаю. В кавычках, счастья.
А им не до рецептов счастья. Да? Они вот, я с отцом Андреем согласен, да. Потому что вот я там никоим образом на себя не беру какую-то там миссию там, и так далее, но я очень много бываю в провинции, в провинциальных городах, и у меня есть чем сравнивать. Я вижу, как живут люди, это вот 200 километров от Москвы, я не беру там 500-600, это вот буквально 196 километров. И я понимаю, чем люди озабочены. Озабоченные, озадаченные.
Ну, и ты хочешь сказать, что если ты этих людей спросишь о том, хотят ли они быть счастливы, они ответят тебе «нет»?
Нет, они ответят, что «да».
Вот.
Но они
Я об этом говорю.
Но они занимаются не
Нет,
этим.
Они, скорее всего, ничего не ответят, они очень удивятся, что такой вопрос вы задаете, и они спросят вас, а что это такое? Вот в их положении счастье это что такое? Когда они живут полулегально, в смысле закона, они не могут быть счастливы, потому что они очень напряжены из-за того, что они нарушают все, что только можно, чтобы выжить. Человек не может жить со спокойной совестью, когда он нарушает законы или нарушает даже законы общежития. Когда человек знает, что соседи его соседние участки или по дому, или по дороге озлоблены, его ненавидят. Есть люди, которые не здороваются никогда, потому что когда-то твой дедушка отсудил у них полметра земли. Или там незаконно занял эти полметра земли, или канаву закопал, по которой вода больше не течет, или там провода перерезал, или еще что-нибудь. Вот в этих ситуациях люди могут не то, что там невежливо извиниться, а они не здороваются, они не поднимают глаз, они не замечают, они ходят десятки лет друг мимо друга, понимаете? Простить это означает все, это расписаться в полной своей беспомощности. Но для них это невозможно. Какие прощения они скажут? Они что?
И вы хотите сказать, что человек, который не в ладах с собственной совестью, он не может быть счастливым?
Нет, может. Он даже не ставит себе этот вопрос. Он настолько внутренне напряжен и напуган, что он даже не может себе помыслить, что счастье – это возможно? Это про нас? Это для меня, для моей семьи?
А оно возможно?
Для них.
Ну, вообще. Для широкого круга обывателей.
Я не знаю, как для обывателей, это такое очень непонятное, как средняя температура по больнице. Счастье возможно для каждого человека, безусловно.
Но вот вы знаете, все-таки очень так тоже опасно говорить, что вот они, вот их много там, ну, то есть они все. Ну, они, конечно, далеко не все, я вот был удивлен, что там... И все-таки они жители, скажем так, провинциальных городов, тоже неправильно, жители не Москвы. Потому что Москва – это совершенно отдельная история, это не вся страна, это ее часть и не самая лучшая. Надо заметить. Вот. Богатая, да, но не лучшая. Они добрее, во-первых, жители вот, других регионов
бывает.
России.
Бывают. Да.
И среди них очень много. Меня поразило, что там я иду по улице, например, со мной здороваются незнакомые дети. Просто здравствуйте.
Да, это принято.
Вот, ну, меня как горожанина, как вы правильно говорите, это удивляет, потому что да. Там мне приходится иногда жить в доме, там... 16-этажном, одноподъездном, там люди вообще не здороваются друг с другом.
Даже в лифте.
В лифте.
Да.
Мало того, что они делают в лифте.
Пузом к пузу и не здороваются.
Вообще.
Да.
Ну, вы знаете, я бы тоже не стала тут обобщать.
Нет, вот именно, что мы не обобщаем. Не все такие, вот, но, так сказать, очень
сегодня,
много.
Сегодня хочу сказать одну удивительную вещь. Причащался маленький ребенок, который улыбался до ушей.
Хорошо.
Нельзя не отреагировать на эту улыбку, вот не улыбнувшись. Вот счастье.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программа «Светлый вечер». С вами в студии Лиза Горская, Владимир Емельянов. И у нас в гостях протоиерей Андрей Лоргус. И мы продолжаем говорить о прощении.
Вот вы сказали, что вот этот вот искаженный, да, код такой по поводу того, что прощать – это значит быть слабым. Ну, это действительно так воспринимается. А просить прощения – это вот в этом искаженном коде – это тоже признак слабости?
Тем более. Да? Тем более, конечно, конечно. Но все-таки давайте, если вернемся к нашему образу, вот христианскому образу жизни, то прощать и прощение – это обязательная часть жизни, немыслимо без этого. И она, эта часть уже не просто стала евангельской, она стала как бы нормой жизни обычного человека. То есть сейчас то, что когда-то христианство принесло в мир, стало обыденной этикой, я бы так сказал. Теперь уже люди, неверующие, эту этику принимают, она у них как бы записана, если там можно сказать, в матрице семейного наследия духовного, ее все воспринимают, ее никто не выбрасывает и используют. Все понимают, да, надо уметь прощать и просить прощения, как иногда говорят, да, я знаю, что надо прощать, но я не умею. То есть у него как бы ценности эти есть, а духовного навыка нет. Бывает такой вариант.
По поводу прощения я бы хотела уточнить. Вот если я... Вот есть такая формулировка, прости его, не трогай, ну, не связывайся с ним, прости, забудь, себе же проще. Вот это прощение настоящее или нет?
Не знаю, но может быть это настоящим, потому что действительно, если простить, и тут еще очень важный момент, при прощении иногда очень важно бывает как бы расстаться, отпустить, то есть не иметь эмоциональных связи, претензий к связи.
Угу.
Потому что если вот обида остается, чувство вины или обида, эта связь как натянутая резинка, она когда-нибудь лопнет.
Хорошо, продолжаю тогда.
А она в чью лопнувшую сторону полетит?
В обе.
В обе?
Да.
Продолжаю. А вот если я говорю человеку, ты тут-то не прав, тут-то меня задел, тут-то обидел, тут-то ошибся, но я тебя прощаю. Это прощение?
Нет, это манипуляция.
А вот часто приходится сталкиваться с мнением, что нельзя вот держать в себе эти претензии, если тебе, ну, как бы хочется высказать человеку, если он тебя задел и как-то ранил, нужно ему объяснить, что ты чувствуешь. Так ли это с вашей точки зрения?
Вот понимаете, как объяснять, что я чувствую? Я на тебя злюсь. Или я на тебя обиделся. Или ты меня обидел. Понимаете разницу? Да? Если говорю, я обиделся, я ничем на него ответственность не перекладываю, я просто говорю о своих чувствах. Но если говорю, ты меня обидел, то значит, я перекладываю ответственность на него, на другого.
А ты меня обидел, и я обиделся.
Это совершенно разные вещи.
Нет, если это в спайке.
Ты что-то мне сказал, я на это обиделся. Может быть, ты этого не хотел, но я обиделся. Прошу тебя вот так не говорить. Вполне нормально, это называется я-сообщение, я себе сказал свои чувства. Или я могу сказать, что ты знаешь, мне было это слушать очень неприятно, очень обидчиво там, и так далее. Я говорю о себе, о своих чувствах, но я никакого вывода не делаю о нем, потому что я не знаю, хотел ли он меня унизить, обидеть, оскорбить.
Вот это важно.
Может быть, он просто не думал, может быть, у него так принято, а он не знает, что со мной нельзя так шутить, например. Вот. И еще очень важно, что если, предположим, мое действие какое-нибудь чем-то другого обидело, оскорбило, унизило, я не могу этого знать, я не могу догадаться. И если человек на меня обиделся, но мне ничего не сказал, на мне нет никакой ответственности, потому что я не могу догадываться, что у него в душе.
Скажите, что означает пословица «на обиженных воду возят», с вашей точки зрения?
Это очень хорошая пословица, она действительно такова. Дело в том, что обида – это как некоторая такая внутреннее сжатие. Это как бы напряженные мышцы спины, плеч, локтей, кулаков. Это боксерская поза. То есть в некоторых случаях обида – это стойка агрессии, готовая дать отпор.
Угу.
Вот, долго можно находиться в такой стойке?
Вряд ли.
Я думаю, что да. Нет, в смысле, думаю, что нет.
Нет. Так вот, когда человек находится в такой стойке, у него так много энергии, что на нем можно воду возить. Потому что это самый тяжелый труд – возить воду.
Да, но эта энергия, она не созидательная.
Абсолютно. Она разрушительная.
Она очень сильная.
Она переходит на психосоматику, она разрушает внутренние органы. Поэтому и говорят, что человеку выгоднее простить другого, чем носить в себе обиду.
Да.
Удерживать внутри себя обиду. В норме есть такое понятие – психофизиологическая обида. Она длится от 5 до 20 минут. Больше она не может. Это физиологическая реакция. Так вот, если мы обижаемся дольше 20 минут, значит, мы что-то предпринимаем внутри себя, что-то эмоциональное,
ужасный чтобы негатив,
удержать обиду. Мы воспроизводим. А он мне как сказал? Как он мне сказал? И опять эта
реакция. И мы еще и наслаждаемся этим.
Разумеется, разумеется. В обиде очень много вторичной выгоды, так называемой.
Да, конечно.
Если я обижен, то ты мне должен. Как рассказывала одна женщина, как только мой муж напьется раз там в 3 месяца, я на него очень крепко обижаюсь, но зато потом он покупает мне новую шубку.
Ну, конечно, он испытывает чувство вины, она им манипулирует просто.
Совершенно верно, потому что именно обидчивость – это способ манипуляции. Понимаете, обидчивости мы учим своих детей в 3-4 года.
Сами.
Это просто-напросто инфантильность, когда в отношениях основным средством взаимодействия с другим является манипуляция, а не эмоциональное взаимодействие.
Мы с вами так, извини, пожалуйста.
И ты меня извини.
Мы с вами так галопом пронеслись, кстати, и вскользь только коснулись темы взаимодействия в семье и обид. А это же, наверное, самое важное. Может быть, поговорить подробнее о том, как избегать таких случайных обид и так далее.
Это невозможно.
Вообще невозможно.
Нет. Мы же все очень разные. Мы по-разному себя чувствуем сегодня, завтра, вчера. Поэтому одного человека можно обидеть только одним взглядом, а другого нельзя обидеть, даже если ему сказать что-нибудь действительно унизительное. Нет, это зависит от состояния. Поэтому от случайных таких вещей мы не можем никогда избавиться. Нужно спокойно к этому относиться. Но есть как бы такие правила общежития в семье, которые помогают жить. Вот есть такое понятие функциональная и дисфункциональная семья. Вот функциональная семья – это там, где люди имеют возможность говорить друг другу о своих чувствах.
Это
редкость.
Да, именно. Это такая редкая ситуация.
Но без этого в семье прожить нельзя.
И тоже
там,
соглашусь,
где нет обмена, эмоционального обмена, там возникает напряжение. Напряжение – это уже дисфункциональная семья. Там начинаются вот эти вот роли выживания, так называемые. И там накапливается энергия, которая может быть разрушительная, которая может быть выноситься уже вовне семьи. Так вот, проговаривание чувств – это искусство, которому мама обучает дитё, начиная от рождения до 5 лет.
А если мама не научила, шансов нет научиться в сознательном возрасте?
Есть.
А жизнь заставит, Лиза,
всегда,
мне кажется.
Всегда есть шанс. Мы, взрослые люди, тем отличаемся от детей, что мы сами можем себя научить всему, чему хотим.
Давайте для начала поговорим вот об этом возрасте 3 лет. Каким образом мама обучает ребенка проговаривать, делиться своими чувствами?
Но прежде всего, если она с мужем своим делится чувствами, этого достаточно. Если она говорит при ребенке мужу, отцу: «Прости меня, я сегодня была очень с тобой резкая, грубая, там, легкомысленная, или еще там что-нибудь. Или прости, я забыла купить твой любимый коньяк, или еще там что-нибудь».
Ребенку 3 лет это очень полезно.
При ребенке.
При ребенке. Вы думаете, стоит?
Но это шутка.
Нет, я понимаю, но вообще вот
в присутствии ребенка, да.
Вообще в присутствии ребенка стоят ли какие-то вещи вот эти вот?
О чувствах? Да. Да.
Да?
Не все, но при ребенке ребенок должен видеть, что мама с папой
любят друг друга,
что они обмениваются чувствами, общаются. Это первое. Второе, когда мама читает ребенку книжку, она может спросить: а почему этот комарик ужалил эту бабариху?
Угу.
Почему он разозлился? Что такое разозлился? Почему комарик вдруг разозлился? А почему бабариха разозлилась?
Угу.
В сказках все есть. Просто обратите внимание ребенка. А когда вот эту вот сказку этому дала, этому не дала. А почему не дала? И вот так вот на элементарных вещах, уже начиная с полугода, можно говорить о чувствах, об эмоциях. Это очень легко.
Социализация какая для ребенка?
Вы говорите о таких простых вещах?
Это простые вещи. Это работа мамы с ребенком. Ну, я сказал работа, на самом деле это просто жизнь.
Но я закончу просто. Вы говорите о таких простых вещах, которые понятны просто на любому. Но как редко бывает, что именно так и происходит. Мама, почитай мне книжку, некогда. Папа, почитай мне книжку, некогда. Иди ложись спать там, и так далее, и так далее.
Ну, хорошо, вот ребенок смотрит по iPad мультфильмы, выбирает себе. Вообще говоря, хорошо бы родителю посмотреть, что он смотрит. А если смотрит, то разобрать с ним эмоции. Некоторые современные мультфильмы чрезвычайно сентиментальны. Ну, не помню того, что я раньше последнее что-то смотрел из детского репертуара. Это что-то там про какого-то толстяка, который из кресла не вылезал, растолстел так, что уже ничего делать не мог. Я не помню, про что это. Ну, какая-то такая фантастическая такая утопия. Но там же на самом деле все по поводу совести, все по поводу там, чувства вины и ответственности. Прекрасно после того, как ребенок посмотрел, с ним поговорить об этом. Неважно, что при этом делают. Едят, руки моют, чистят зубы. Но можно проговаривать эти... А что герой? Почему он так себя вел? А почему тот герой так плакал? А почему он бежал за ним? Чего он хотел? Это же всю жизнь. Угу. Если только в семье существует вот эта функция эмоционального обмена, ребенок научается распознавать свои чувства, научается распознавать, как эти чувства можно контролировать и что с ними делать. Вообще, зачем они существуют? Если маму ребенка спрашивает, ты что, ты сейчас злишься? Ребенок не знает, что это такое. Мама говорит, ну вот ты сейчас вот там покраснел, ты отвернулся, ты бросал в меня там кубик, ты там дергал меня за плат, ты злишься. И ребенок начинает догадываться, что это в нем, оказывается, называется злость. А потом он разбирается, а вот это что? А вот это вот обида, а вот это вот ты радуешься сейчас, тебе сейчас хорошо. Ты... И вот так азбука чувств закладывается в раннем-раннем дошкольном детстве.
Очень хороший термин «азбука чувств».
Я записываю, сижу, видишь?
Да. Вижу, куда и списать потом.
Кстати, уже книжки вышли, прекрасные иллюстрированные книжки про чувства для 2-3 лет. Прекрасные книжки продаются сейчас. Это уже стало, так сказать, это сейчас, как вы сказали, тренд.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программа «Светлый вечер». Оставайтесь с нами, мы вернемся через несколько минут.
«Светлый вечер» на радио «Вера».